Анастасия Командор. Вороны вещают о смерти. Читает Елизавета Тим. Глава первая. Дурной знак. Вороны взметнулись с осиновых ветвей, будто их что-то спугнуло, и закружили над селом черной бесформенной тучей. Их хриплое карканье разнеслось по округе, заставив сельчан отвлечься от дел и запрокинуть головы. Десятки мрачных лиц следили, как птицы мечутся низко над покрытыми дерном и камышом крышами. Дурной знак. Вороны предвещают горе.
«Видели, как они зависли над двором кузнеца?» — едва слышно проговорила Беляна.
«Скоро беда в их дом придет», — мрачно подхватила Нежана.
«А может, обойдется?»
Забыла, как несколько седмиц назад вороны точно так же кружили над селом. А потом, помните, Дара сына своего схоронила. Совсем еще крохой был. И в конце зимы кружили. Тогда три костра было. Нежана обвела девушек хмурым взглядом. Чувствую, скоро снова тризну справлять. Мы стояли по щиколотку в ледяной воде. Камышовые корзины с бельем ждали на берегу. На камнях мокрые рубахи. Но неумолкающие крики ворон заставили забыть о стирке. Погребальные костры в селе горели часто в последнее время. И вот снова черные птицы танцуют в небе, возвещают о новом костре.
«Может, это проклятие?» —
севшим голосом прошептала Беляна. Ее белое лицо сделалось еще бледнее от испуга. Широко распахнутыми глазами она следила, как вороны садятся в покрытое сочно-зелеными ростками поле. «Лихо!» — в тон подруги прошептала Нежанна. «Все он, как пить дать!» Мы побросали недостиранные рубахи в корзины и уселись вокруг Нежаны на берегу в мягкой молодой траве. Собралось нас четверо. Беляна со светлой, как снег, кожей и косой почти белых волос. Сероглазая Нежанна с волосами цвета соломы. Хмурая Милана с темными косами. И я. Всем хотелось послушать. Я вытерла мокрые по локоть руки о подол и спрятала в рукавах, чтобы немного согреть. «Лихо!» Чуть подавшись вперед, приглушенным голосом Нежанна начала. «Княжья дружина, помните? Осенью после сбора урожая приезжала к нам за десятиной. Они тогда проехали через Чернолес. Хотя все говорят, что нельзя туда ходить. Проехали и потревожили лихо». Девушка обвела всех многозначительным взглядом из-под лобья. «Вот он теперь и наводит несчастье на село. А спал бы спокойно, и у нас было бы все хорошо». Беляна поежилась, обхватила себя руками. Она была чересчур впечатлительной, и Нежанна любила иной раз над ней подшутить. «До прошлой осени люди тоже умирали», — напомнила я, а сама принялась в уме подсчитывать покойников. «Да, но то были старики в основном. А теперь и дети, и молодые, все подряд. Точно говорю, это лихо. Он страданиями людскими питается. А вороны чуют надвигающуюся беду и слетаются со всех окрестных лесов».
«Так, может, перестрелять их или потравить?» — предложила Милана.
«Это же просто птицы. Вестника не убивают за плохие вести».
«А если бы они кружили над твоим окном, Агниша?»
Девушки ахнули и уставились на Милану с укором, а я спокойно ответила. «Кружили уже. Две зимы назад справляли тризну по отцу. От горя матушка едва не взошла вслед за ним на костер и с тех пор медленно угасала. Глаза ее потускнели, щеки впали, она редко покидала двор и почти не общалась с сельчанами. Вот и сейчас матушка снова слегла с болезнью.
«Кажется, жена кузнеца — это твоя старшая сестра?» — вспомнила Нежанна, обратив ко мне встревоженный взор.
«Может, стоит сходить к волху за толкованием знака?»
«Волхва нет сейчас в селе. Сама ходила к нему недавно за травами.
В последнее время он часто в лесах пропадает.
И в Чернолес, как ни в чем не бывало, захаживает», протянула Милана, сощурившись. «Может, он сам и потревожил лихо, а не всадники? А что, нечисть на село беды и хворь наводит. Народ к волху идет за снадобьями и заговорами. В обмен за свою помощь Рябина получает еду и утварь. Хорошо устроился, а?» Подруги снова глянули на Милану с неодобрением. «Каждый знает, что если волх зло замыслит или потребует плату за помощь, его дар тотчас пропадет, а сам он не сможет потом, после смерти, на ту сторону перейти. А если не сможет, что с душой будет?»
«Душа его вернется в явь в виде навьего духа или еще какой нечисти. Сама будет вечно страдать и обречет на страдания других».
«Жуть какая нежанна!»
«То-то. Рябина не стал бы лихо будить. Но Агниша права. Теперь и я вспомнила. Были еще странные смерти до прошлой осени. Один мужик в бане угорел. Другого собственный конь затоптал. Да и сам отец Агниши, помните? На охоте в трясину угодил.
Всякое случается. И не все смерти почему-то умыслу происходят. Винить тут некого». Со вздохом напомнила я подругам и поднялась. «Дел еще много». Остальные поднялись тоже, повернулись к корзинам с невыстиранным бельем и молча склонились над водой. У берега были сложены большие камни, наполовину покрытые водой. Речка здесь спокойная, неглубокая. Сквозь прозрачную воду виднелось дно, присыпанное песком и мелкими камнями. Я намотала рубаху на прямую крепкую палку и принялась тереть ее о камень. Пальцы рук и ног быстро онемели от холодной воды. Шел последний месяц весны. Солнце ласкало теплыми лучами, обещая скорое начало лета. Но речка еще не успела прогреться. Мы не обращали на холод внимания, с детства приученные приходить на реку, едва лед растает. Как только сойдет снег, прятали валенки в сундук и доставали в конце осени. Бывало, бежишь в одной рубахе по мёрзлой земле босиком, по покрытым инеем жухлым листьям. Тепло, пока делом занят. А как почувствуешь холод, можно припасть к теплому лошадиному боку, погреться немного и снова за работу. Выстирав рубахи, я села на берегу, поставила сбоку корзину, достала рубель. Нужно хорошенько отжать одежду и потом, когда высохнет, прокатать все заново, иначе колом встанет. Одной рукой я держала рубель за ручку, другой катала намотанную на палку рубаху по ребристой поверхности. За работой мысли то и дело возвращались к воронам и к тому, что предвещает их карканье. Птицы, точно услышав меня, сорвались с поля и понеслись с криками обратно в леса. «Видели?» Нежана проводила птиц мрачным взглядом, пока тени скрылись за верхушками далеких деревьев, и обернулась к остальным. «В Чернолес полетели». «Стоит ли кузнецу про знак сказать?
Мы же не волховки, Беляна. А то вдруг ошибешься, только зря человека напугаешь. Пусть люди, знающие чтением знаков, занимаются».
«Это ты про нашего волхва?» — рассмеялась Милана. «Старик только и умеет, что с бешеным взглядом бегать по деревне да бормотать глупости в бороду. Не пойму, почему люди до сих пор его слушают».
Нежана с укором покачала головой. «С таким характером ты, милаша, долго себе жениха искать будешь. Рябина знает много. Стоило бы уважение проявить». Милана насупилась, сложила руки на груди и глянула на подругу, потом на меня, изогнув бровь.
«Между прочим, я тут не самая старшая. Рано мне беспокоиться, что одна останусь. А вот кое-кому следовало бы».
Остальные девушки тоже повернулись ко мне. Они сидели на берегу неподалеку и, как и я, катали одежду. Из моей груди вырвался тяжкий вздох. Почему-то в последнее время ни один разговор подруг не обходился без обсуждения замужества, будто не было для них ничего интересней. Я же пыталась сообразить, как поскорее отделаться от этой темы. Обвела взглядом подруг, занятых катанием. У каждой рубель был разный, и самый красивый у Беляны, украшенный узорами на ручке и по бокам. Я подняла вверх свой, простой и грубый, который вырезала сама.
«Глядите», — сказала. «Кто меня замуж возьмет? У меня ни приданного. Ничего нет, кроме старой избы да больной матушки. Все, что было, раздали старшим сестрам. А с тех пор, как отец на ту сторону перешел, достатка в доме не было».
«Разве невесту по достатку выбирают?»
— ступилась добросердечная, но наивная Беляна.
«Если вы полюбите друг друга, то он и без приданого тебя замуж позовет». Я печально улыбнулась в ответ. «Не верю я в это». «А как же Яромир?» Вспомнила вдруг Нежанна. «Это ведь он на прошлого купалу твой венок из речки выловил». «Да, но...» Я закусила губу и потупила взор. Не хотелось говорить об этом с подружками. Они ведь потом всему селу разболтают, что у меня на сердце. «Ну что?» С нетерпеливым прищуром склонилась ко мне Милана. «Он сын сотника. К тому же хорош собой. Высокий и сильный. А из лука как метко стреляет. Ни разу из лесу без зайца или тетерева не возвращался». Я поглядела на подругу внимательно. Улыбнулась. «Да ты, милаша, не как сама по Яромиру вздыхаешь». Девушки захихикали незлобно, а Милана нахмурилась и снова сложила на груди руки. С обидой в голосе бросила. «А может и так, а может и вздыхаю. Вот только какой прок? Он все равно на меня не глядит. На купалу попытаюсь счастья. Может, он в этот раз твой венок поймает». «Ну а что же ты, Агниша?» Не унималась Нежанна. «Яромир тебя замуж разве не звал?»
«Звал».
С неохотой пришлось согласиться. «А ты что?»
«Отказала».
Я тяжко вздохнула и принялась накатывать рубаху с новой силой. Желала только поскорее закончить и пойти в дом. «Но почему?» Что было им ответить? Всякий раз после встречи с Яромиром на душе словно камень появлялся. И вроде бы юноша ни словом, ни делом не обидел меня. Но что-то такое было в его взгляде, отчего мне делалось страшно. Может, боялась я вовсе не его, а лишь перемен, который непременно принесет замужество. «Потому что не подходим мы друг другу», — осторожно отозвалась я, не поднимая взгляда. «Что сыну уважаемого сотника да такой, как я?»
«Ищешь кого получше?» — прищурилась Милана. «Так и состариться в одиночестве можно».
«Да, ладно тебе, милаша», — вмешалась Нежанна. «У Агниши еще есть пара зим». Я бледно улыбнулась подругам и шутку сказала. «Если не найду никого на будущего купалу, пойду к Рябине на Волховку учиться».
«Что ты, Агниша?» — охнула Беляна.
Она потянулась ко мне, сжала руку холодными и мокрыми ладонями.
«Лучше пойди в березовую рощу, принеси Ладе требу и попроси о счастье».
Но Волхв говорит, что не стоит у богов ничего без особой нужды просить. А у меня нужды нет. Я расправила последнюю рубаху, сложила ее в корзину, сверху рубель с палкой и поднялась. «Зато есть дела. Увидимся вечером». Одежды на стирку у меня было меньше, чем у подруг. Только моя и матушки. Поэтому и заканчивала всегда первой. Я шла по натоптанной тропе мимо чужих дворов с камышовой корзиной под мышкой. И удивлялась, как же быстро подруги забыли о черных птицах, предвестниках горя. Сердце сжималось, как подумаешь, что погребальный костер скоро загорится для одного из соседей. Село наше раскинулось на плоском холме. С одной стороны его огибала речка, по обоим берегам которой зеленели засеянные рожью, просом и ячменем поля. С другой начинались леса, богатые на дичь, грибы и ягоды. От речки к центру села поднималась тропа под небольшим уклоном. И по обе стороны стояли первые избы, еще светлые, совсем недавно срубленные. Чуть дальше избы уже стояли серые, проверенные временем и ветрами, омытые дождями. Какие-то до окон утопали в земле, тянулись к ней скатами крыш, покрытыми дерном. Избы побогаче возвышались над остальными. Их возводили, бывало, и в два, и в три этажа, а крыши покрывали сосновой дранкой. Тут и там на перепутьях торчали вкопанную в землю бревна с вытесанными на них суровыми ликами богов. Вокруг бегали дети с прутками в руках, гоняли куры гусей. Блеяли овцы, согнанные на дневной выпас. Мужики на другой стороне холма рубили избу и громко переругивались, так что их крики разлетались над всем селом. Я свернула, не дойдя до центра. Изба наша стояла на окраине, а двор граничил с лесом. Из-за этого приходилось постоянно развешивать на изгороди обереги от лесной нечисти и окуривать дом чертополохом. Когда-то большой и ухоженный двор наполовину зарос бурьяном. За домом тянулись ровные черные ряды грядок, лишь кое-где из земли торчали ростки. У дома паслась последняя оставшаяся у нас корова. Старая уже. С каждым годом молока она давала все меньше.